Российская летопись.
В эфире 107-й выпуск еженедельной исторической программы «Российская летопись». У микрофона автор и ведущий Владимир Бычков. Здравствуйте! В этом выпуске исторический календарь, опера «Запорожец за Дунаем» и ее автор. Что есть истина? Художник Николай Николаевич Ге. Легендарный московский врач Захарьин. Начнем программу с исторического календаря. В нем напомним о событиях разных лет, происшедших во второй половине февраля. Со мной в студии моя коллега Светлана Еремина.
27 февраля 1598 года Борис Годунов был избран на царство по решению Земского собора.
22 февраля 1653 года началась церковная реформа патриарха Никона. Она проводилась с благими намерениями – сделать обряды и службы одинаковыми с греческими, вести единообразие. Однако никоновская реформа породила раскол в русской церкви и не была принята многими верующими.
В феврале 1712 года указом Петра I основан Тульский оружейный завод.
21 февраля 1784 года указом императрицы Екатерины II порт и крепость Ахтиар в Крыму получили название Севастополь.
В феврале 1799 года родился композитор Алексей Николаевич Верстовский, автор оперы «Аскольдова могила».
27 февраля 1825 года была опубликована первая глава романа в стихах Пушкина «Евгений Онегин». Многие современники, хорошо знавшие поэта, говорили, что если бы не ранняя смерть, то именно Пушкин написал бы роман «Война и мир».
В феврале 1844 года скончался поэт Иван Петрович Мятлев, автор популярной в свое время юмористической поэмы «Сенсации и замечаний мадам Курдюковой».
В феврале 1862 года родился предприниматель и меценат Савва Тимофеевич Морозов. Он оказал огромную помощь в становлении Московского художественного театра.
21 февраля 1872 года император Александр II подписал указ о создании в Москве исторического музея.
В феврале 1887 года родился военный летчик Петр Николаевич Нестеров, основоположник высшего пилотажа. Погиб во время Первой мировой войны, применив впервые в практике боевой авиации таран.
17 февраля 1905 года террорист СССР Иван Каляев убил московского генерал-губернатора великого князя Сергея Александровича.
В феврале 1813 года в Киевской губернии родился композитор и певец Семен Степанович Гулак-Артемовский.
Его путь к славе начался еще во времена учебы в Киевской семинарии. Он уже тогда всех поражал своим чистым, красивым голосом. В конечном итоге Гулак Артемовский оставил духовную карьеру и стал солистом Большого театра в Петербурге. Был такой. Потом пел в Большом в Москве. В 1863 году Гулак Артемовский написал оперу «Запорожец за Дунаем». Она считается первой украинской национальной оперой.
Сюжет ее вполне патриотичен. После ликвидации властями в 1775 году Запорожской сечи часть казаков переселилась за Дунай под влиянием агитации своей старшины, которая говорила, что де турецкий султан даст им вольные земли. Но эти посулы оказались обманом, и тогда запорожцы потребовали возвращения на родину, чего в конечном итоге и добились. Опера впервые была поставлена на сцене Мариинского театра и имела некоторый успех. Однако в следующем сезоне ее сняли с репертуара. Почему? И вот тут-то самое интересное. Дотошные специалисты выяснили, что музыка оперы «Запорожец за Дунаем» позаимствована у Моцарта из оперы «Похищение из Сираля». Гулак Артемовский добавил лишь несколько народных мелодий и немного переработал отдельные места. Вот такое получается похищение из Сираля запорожцами за Дунаем. Впрочем, плагиат вполне можно назвать и творческим переосмыслением.
Сегодня на Украине говорят, что на классика украинской оперы «Де возвели напраслину», что он постоянно притеснялся из-за своего малороссийского происхождения. Хотя вообще-то вся жизнь Гулака Артемовского свидетельствует об обратном. Он спел более 50 оперных партий, не говоря уж о водевилях. И в Петербурге, и в Москве певец получал самые высокие гонорары. Ведь он был премьером.
Ну а что касается гонений на украинский язык и культуру, в июле 1863 года министр внутренних дел империи Петр Александрович Валуев разослал циркуляр в Московский, Петербургский и Киевский цензурные комитеты. Обычно из валуевского послания вырывают лишь один кусок. Цитата. «Большинство малороссов сами весьма основательно доказывают, что никакого особенного малороссийского языка не было, нет и быть не может, и что наречия их, употребляемые простонародьем, есть тот же русский язык, испорченный влиянием на него Польши». А теперь об обстоятельствах появления циркуляра. Оно вышло во время польского восстания 1863-1864 годов. О чем пишет министр? «Давно уже идут споры в нашей печати о возможности существования самостоятельной малороссийской литературы. Поводом к этим спорам служили произведения некоторых писателей, отличавшихся более или менее замечательным талантом или своей оригинальностью. В последнее время вопрос о малороссийской литературе получил иной характер вследствие обстоятельств чисто политических, не имеющих никакого отношения к интересам, собственно, литературным». И далее в циркуляре говорится о том, что надуманную проблему инспирируют польские революционеры, поскольку это совпадает с их политическими замыслами. Судя по рукописям, поступившим в цензуру, большая часть малороссийских сочинений действительно поступает от поляков. При этом, как пишут неангажированные историки, Валуев учитывал тогдашние настроения в Малороссии. В частности, Михаил Александрович Максимович, первый ректор Императорского университета Святого Владимира в Киеве, рассказывал, что он пробовал в своем хуторе в Полтавской губернии давать крестьянам книги на малороссийском просторечии. И что же выходило? Каждый раз очень скоро возвращали, прося наших русских книг. Михаил Петрович Драгоманов, историк, исследователь украинского фольклора, писал своему приятелю украинофилу, что в малороссийских губерниях малорусских книг, кроме Шевченко, почти никто не покупает. А еще исследователи отметили весьма интересный факт. Для большинства украинских писателей русский язык был родным. И общались, и писали они в основном именно на русском языке. Широкую известность получил также случай с приехавшим в малорусское село молодым священником, который обратился к крестьянам с проповедью на народном наречии. Крестьяне очень обиделись, потому что батюшка говорил о Боге тем языком, каким они обычно в шинке лаются меж собой.
Циркуляр Валуева кто-то поддерживал, кто-то критиковал. Кстати, некоторые вполне обоснованно считали, что документ был вообще издан с подачи влиятельных малороссийских кругов. Это была попытка разделить литературу и политику. Словесность на ридной мове – это одно. Политический сепаратизм, причем специально раздуваемым поляками ради своих целей – это совсем другое. И ни в одной стране мира с сепаратистами не церемонились ни тогда, ни сейчас. А что такое самобытный украинский сепаратизм, все хорошо увидели во времена Гражданской войны. А в 17 веке была так называемая «руина». О ней сейчас мало кто вспоминает, но уже одно лишь название говорит само за себя. Ну, а что касается злополучной оперы Гулака Артемовского, украинский театральный историк Антонович писал в 1920-х годах так. «Опера Моцарта «Похищение Сираля» на Украине никогда не исполняется, а «Запорожца за Дунаем» хорошо знает каждый украинский театрал».
27 февраля 1831 года родился художник Николай Николаевич Ге. Вообще-то его отец, помещик, сын французского эмигранта, хотел, чтобы сын стал математиком. Не смея перечить родительской воле, Николай Николаевич поступил на физико-математический факультет университета Святого Владимира в Киеве. Потом продолжил обучение в Петербургском университете. И вот как-то во время посещения Эрмитажа Ге-младший увидел картину «Последний день Помпеи» Карла Брюлова. Что-то в нем перевернулось в тот миг. Он бросил учебу в университете и, несмотря на страх перед отцом, поступил в Академию художеств. Учился блестяще, неоднократно награждался. В 1857 году за картину на библейский сюжет получил большую золотую медаль, что давало право на стажировку за казенный счет за границей. Ге долго жил в Италии, Франции, Германии, но настоящее творчество началось лишь в России. Его произведения хорошо знакомы. Петр I допрашивает царевича Алексея в Петергофе, Александр Сергеевич Пушкин в селе Михайловском, «Тайная вечеря», портреты Герцена, Тургенева, Некрасова, Салтыкова, Щедрина. Ну и, конечно же, картина «Что есть истина? Христос и Пилат». Причем Николай Ге полностью отходит как от церковной, так и от художественной традиции. Иисус стоит в тени, а фигуру Понтия Пилата, наоборот, заливает солнечный свет. А ведь свет всегда отождествляется с добром, а мрак – со злом.
Христос у Ге изображен каким-то тщедушным, малозаметным, со всклокоченными волосами и с обыкновенным лицом, без всякого намека на божественность. Пилат же изображен наоборот, мощным, уверенным в себе, с язвительной усмешкой человека, который все в этой жизни знает и понимает. Наместника иудеи вряд ли интересует ответ на его вопрос, что есть истина. Он знает его и сам. Но все-таки, хотя и Христос изображен в тени, лицо его освещено, а фигуру окружает заметное сияние, в то время как лицо Пилата погружено в тень.
Интерпретация Ге образа Христа подверглась резкой критике, причем не столько со стороны церкви, сколько со стороны художников, критиков и простых мирян. Искусствоведы позднее отметили, идущие со времен Возрождения традиции изображать Иисуса физически красивым человеком в русской живописи прерывается на Николае Ге. Любопытно, что племянница художника Зоя как-то опрометчиво сказала дяде, что Христос получился у него каким-то некрасивым, на что Ге с горячностью возразил: «Красивый! Да знаешь ли ты, что красивого человека нет? Есть только красивая лошадь, собака, свинья».
Павлу Михайловичу Третьякову картина Ге совсем не понравилась, и покупать ее он не собирался. Но тут Лев Толстой резко отписал Третьякову: «Вы посвятили жизнь на собирание предметов искусства, собирали все подряд для того, чтобы не пропустить жемчужину в тысячи ничтожных полотен. И вот когда прямо перед вами среди навоза лежит очевидная жемчужина, вы берете навоз, а жемчужины не замечаете». После этого Третьяков, скрипя сердце, купил произведение Николая Ге. Кстати, картина выставлялась в Европе и в Америке. Но никакого успеха там не имела. Видимо, тогда для них еще время не пришло.
Тогда же Ге напишет еще несколько картин о земной жизни Христа. «Выход с Тайной вечери», «Иуда», «Распятие», «Суд Синедриона», «Повинен смерти». В последней картине Иисус выглядит как-то уж особенно нетипично, а, на мой взгляд, даже несколько карикатурно. Вновь он предстает тщедушным, маленьким, малозаметным и некрасивым. Император Александр III, увидев работу Ге, даже невольно воскликнул: «Но какой же это Христос? Это больной Миклуха Маклай!» Да и по мнению большинства критиков, картина не соответствовала смыслу евангельского рассказа. Между тем, сам Николай Николаевич был доволен тем впечатлением, которое произвела его картина. Он даже говорил, что в последних полотнах на сюжеты Евангелия наконец-то нашел себя. Тут, думается, не обошлось без влияния Льва Толстого, с которым Ге стал особенно близок именно в те годы, когда писатель активно начал проповедовать свое псевдохристианское учение. После смерти художника его наследники предложили суд Синедриона в дар Павлу Михайловичу Третьякову. После года раздумий он согласился принять эту еще несколько картин Ге. они недолгое время даже экспонировались. Но уже в 1898 году после смерти Третьякова по решению Совета музея картины были убраны из экспозиции как слабые в художественном отношении. Суд Синедриона долгие годы пролежал в запасниках Третьяковки. В 2011 году Третьяковская галерея проводила юбилейную выставку Николая Николаевича Ге. Во время ее подготовки картины исследовали с помощью современной аппаратуры. И выяснилось, что под картиной «Что есть истина» есть еще одно полотно, которое считалось утраченным – «Милосердие». Оно изображает Христа и женщину-самаритянку у колодца. Округлое темное пятно, которое со временем проступило между лицами героев картины «Что есть истина», когда-то было головой Христа с полотна «Милосердие», а женщину-самаритянку Ге переделал в фигуру Христа. Полученная реконструкция «Милосердия» в 2011 году экспонировалась рядом с картиной «Что есть истина». Отец Павел Флоренский позднее напишет: «Что есть истина?» – вопрошал Пилат у Христа. Он не получил ответа. А ведь живой ответ стоял перед ним, но Пилат его не слышал и не видел. Может, и Николай Николаевич Ге что-то не доглядел. 20 февраля 1829 года родился Григорий Антонович Захарин, легендарный московский врач конца XIX века.
Он появился на свет в Пензе, в бедной дворянской семье. В 17 лет поступил на медицинский факультет Московского университета, работал в университетской клинике, защитил докторскую диссертацию. Несколько лет проходил практику у знаменитых медицинских светил Берлина и Парижа. В 1862 году 33-летний Захарьин был назначен профессором по кафедре диагностики Московского университета. Его лекции в университете пользовались большой популярностью. Кроме того, у Захарьина была обширная частная практика в Москве. Как вспоминает один из учеников врача, его постоянными пациентами были знаменитые купцы и преуспевающие фабриканты. Они свято верили, что он любого спасет от смерти, но и до смерти боялись его, так как Захарьин был крут и малоразговорчив. Зарисовку метода лечения Захарьина оставил художник Константин Коровин. В его любопытных воспоминаниях есть рассказ, который так и называется «Профессор Захарьин».
Пациент, директор правления железной дороги, что называется, обезножил, ждет приезда врача. Уже приезжали ассистенты Захарина, приказали, чтобы все часы в доме остановить, маятники, чтоб не качались, канарейку, если есть, вон. И чтобы ничего не говорить, и чтобы отвечать, если спросит только «да» или «нет», и чтобы поднять его в кресле на второй этаж. И именем, отчеством не звать, он не любит, а надо говорить «ваше превосходительство», а то и лечить не будет. Лечение происходило на глазах у автора рассказа. Пациента впрягли в телегу, и он возил бочку с водой по собственному двору. Захарин распорядился лошадей продать, ходить только пешком. И вот за это самое, что бочку таскаешь, что яблоки вместо мяса ешь, тыщи ведь платить надо, вот что, и платишь. Что с ним поделаешь? Сказать-то ведь ему ничего нельзя, сокрушается директор правления. Но результаты налицо. Бодрый, помолодевший, вставший в буквальном смысле слова на ноги, он говорит с удивлением: «Совсем себя чувствую человеком, другую жизнь увидал».
А вот еще одно свидетельство Владимира Алексеевича Гильяровского. В очерке «Дворцы, купцы и ляпинцы», вошедшем в знаменитую книгу «Москва и москвичи», он рассказывает о первогильдийских купчинах-братьях Ляпиных, не пропускавших ни одного парадного обеда в купеческом клубе. После одного из таких лукуловых пиршеств старший из братьев занемог и был срочно приглашен Захарьин.
Профессор, миновав ряд шикарных комнат, стал подниматься по узкой деревянной лестнице на антресоли и очутился в маленькой спальне с низким потолком. Пахло здесь деревянным маслом и скипидаром. В углу на пуховиках огромной кровати лежал старший Ляпин и тяжело дышал. Сердито на него посмотрел доктор, которому брат больного уже рассказал о вторичном обеде и о том, что брат понатужился блинами. Так, десяточка на два перед обедом. «А это что?» – закричал профессор, ткнув пальцем в стенку над кроватью. «Клопикс», – сказал Михалыч, доверенный, сидевший неотлучно у постели больного. «Как свиньи живете? Забрались в дыру, а рядом залы пустые. Перенесите спальню в светлую комнату, в гостиную, в зал». Пощупал пульс, посмотрел язык, прописал героическую дозу слабительного, еще поругался и сказал: «Завтра можешь встать». Взял 500 рублей за визит и уехал.
Фамилия Захарьина многократно упоминается в дневниках и письмах семьи Толстых. Лев Николаевич был постоянным пациентом Захарьина и говорил, что общение с этим доктором оставляет сильное впечатление. Писал о знаменитом враче и Иван Сергеевич Шмелев в «Лете Господнем». Талант Захарьина очень высоко ценил его коллега Антон Павлович Чехов. «Из писателей предпочитаю Толстого, а из врачей – Захарьина», написал он в 1892 году.
Но все вышесказанное – лишь одна сторона личности Захарьина. Да, он принимал пухлые конверты от купчин, но он же, и об этом практически никто не знал, в течение многих лет выделял деньги в фонд нуждающихся студентов. По его завещанию наследники перечислили 30 тысяч рублей на будущий музей изящных искусств императора Александра III. На старости лет знаменитому врачу пришлось пережить весьма неприятную историю. В начале 1895 года студенты 4 курса университета приняли решение не ходить на лекции Захарьина. Причина бойкота – небрежное отношение профессора к своим обязанностям. Но это формальная причина. Не надо забывать, что это происходило всего лишь за 10 лет до Первой русской революции. И студенты больше любили чесать языками о прекрасном будущем, нежели под руководством маститого, но, к сожалению, невыдержанного профессора, постигать тайны медицинской науки. Справедливости ради следует сказать, что не все студенты поддержали бойкот. Возможно, все бы обошлось, но протокол студенческой сходки как нельзя кстати пришелся по душе некоторым коллегам профессора. Одни завидовали способностям Захарьина, другие – его всероссийской славе. Однако, так или иначе, но в 1896 году Захарьин покинул университет. А на следующий год он покинул и бренную землю. Вы слушали историческую программу «Российская летопись». Следующий выпуск ровно через неделю. С вами был Владимир Бычков. Всего вам доброго.
«Российская летопись».